Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Дорогие мои во Христе Иисусе, братья и сестры, поразмыслим с вами сегодня над посланием апостола Павла Колоссянам. Но возьмем из этого послания всего лишь два стиха, в которых для нас, детей Божиих, содержится очень важное сообщение. Поэтому обратимся к этому посланию и в главе 3 прочитаем стихи 3 и 4. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Апостол Павел пишет это послание верующим в Колоссах, а при этом событии он дает нам возможность заглянуть в вечность. Этот факт, что мы имеем возможность заглянуть в вечность, где мы однажды будем вечно пребывать, имеет для нас, детей Божиих, чрезвычайно высокое значение и еще большую ценность. В конечном счете, вечность является нашей частью, и по этой причине мы о ней охотно размышляем, имеем возможность исследовать этот вопрос. Интересным является тот факт, что апостол Павел пишет живым и верующим колоссянам, и что он им говорит: «Ибо вы умерли». Такое можно только детям Божьим написать, потому что мир сей этого не поймет, ибо вы умерли. Мирские, неверующие люди нас не поймут и просмеют нас. Но для нас этот факт быть умершими страхует нам жизнь вечную. С этим быть умершими мы практически откладываем все цели земной жизни, потому что мы для этого мира умерли. Хотя мы еще находимся в этом мире, но мы не от мира сего, ибо мы во Христе Иисусе умерли для мира сего, как читаем в послании Ефесянам в главе 2, стихи с 1 по 6. «И вас, Ефесян, и всех детей Божиих, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, если мы до этого с покаянием пришли к Иисусу, воплотились с Ним и умерли с Ним, как читаем в нашем главном тексте. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Поэтому мы можем теперь сказать: «Ибо вы умерли со Христом при покаянии, а Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Обратимся по поводу нашей смерти со Христом и воскресения с Ним еще к одному месту Писания, а именно к посланию Римлянам, глава 6, стихи 4 по 11. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». Очень хорошо и понятно сказал здесь, а также в послании Ефесянам 2, стихи с 1 по 6, апостол Павел в отношении того, что мы со Христом умерли и с Ним совоскресли. Поэтому данную проповедь мы в какой-то степени можем назвать пасхальной проповедью. Реальность в духе на нашей стороне связывается с реальностью смерти Иисуса. Сам мир остается для нас только необходимым злом. Если мы читаем эти слова, если мы слышим слова «Ибо вы умерли», то для нас, для детей Божьих, возникает мощный и решающий вопрос. Соответствует это и в моей жизни? Живу я именно таким образом, как Слово Божье здесь говорит? Является ли это следованием за Иисусом, если в моей жизни это практически не соответствовало бы? Неужели мы предлагаем нашему живому Богу такое следование в нашей безалаберности, что Господь Иисус не во всем занял в наших сердцах первое место? Понимание среди верующих в этом смысле, конечно, очень различно, но сообщение Слова Божьего по этому вопросу не различно. Об этом Господь Иисус говорит в первом послании Иоанна, глава 2, стих 15. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Как мы могли бы со Христом быть умершими, если этот мир, над которым уже давно произнесен суд Божьего огня, мы могли бы еще любить? Могли бы еще любить мир, который является абсолютно приходящим. В отношении этого мира мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Так совершилось это событие единственно для того, чтобы Его любовь нас спасла. Это была Божья любовь по отношению к этому миру. Но наше спасение соответствует слову «Ибо вы умерли», а именно по отношению этого мира. «Умерли для этого мира». Но никто не может и не должен сказать или думать, поскольку Господь Иисус полюбил мир сей, то и мы имеем право по-настоящему Его любить со всем тем, что этот мир нам может предложить. Нет, не так. С полной уверенностью не так. В жертве Сына Божьего в плоти мы видим Его любовь к миру сему. А затем в нашем главном тексте мы читаем: «И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Жизнь в перспективе Бога является частью Его славы. Нашей скрытой жизнью является знакомая нам жизнь вечная, о которой Слово Божье говорит во многих местах Писания. А эту жизнь вечную мы получаем при рождении свыше. Но эта жизнь вечная не проявляется наружу ни у одного спасенного, чтобы другие это могли видеть. Однако это не соответствует истине. Так говорят или об этом говорят верующие, только Библия говорит противоположное. И даже тогда, если жизнь вечная является для нас небесным оснащением славы для вечности, и мы будем Господу Иисусу равны, то этой будущей силой жизни мы сегодня еще не обладаем. Практически эта сила включена имеющимся в наличии его семени. Апостол язычников Павел говорит об этом в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи с 37 по 40. «И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, то есть духовное тело, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные». Но иная слава небесных, иная земных. Исходя из стиха 37, мы должны сказать, что сеет человек. Об этом посеве почти никогда не говорят, ибо написано в послании Галатам, глава 6, стихи 7 и 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». А в Евангелии от Луки в главе 8 стих 5 сказано по этому поводу следующее. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его». А в стихе 11 этой главы читаем. Вот что значит притча сия. «Семя есть Слово Божие». Итак, сеятелем является Господь Иисус, вперед идущий. Поэтому сеет как Господь Иисус, так и человек. Но Господь Иисус, о котором мы знаем, что Он есть Слово Божие, является инициатором и исходным пунктом из вечности. Без Него мы не можем даже воспринять Его Слово. Мы не в состоянии это сделать. На основании нашей готовности слушать Его Слово, воспринимать Его, подчиниться этому Слову, мы одновременно сеем на дне собственного сердца. Там находится наш посев. Но на основании всей нашей посевной работы нам дается, как говорит Святое Писание, только голое зерно, но не духовное тело. Дорогие братья и сестры, мы должны эти вещи различать. В противном случае мы будем говорить и проповедовать неясное слово. А духовное тело приходит от Бога. В возникновении духовного тела мы не имеем части, как мы об этом выше читали в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 38. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Итак, здесь, в этом духовном теле, находится Божья воля. Голое зерно, как продукт нашего обращения к Иисусу, нашего следования за Господом Иисусом, в конечном счете относится лишь к тому главному, что наше рождение затем подтверждает. Но новое тело для славы приходит от Дателя семени через Его Слово, от Иисуса Христа. Он является исходным пунктом всех благословений, а голое семя, напротив, основано или базируется на нашем предшествующем умирании со Христом, на дне нашего сердца, на котором мы принимаем Его Слово, как это объясняет апостол Петр в своем первом послании в главе 1 стих 23, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Где это подобие смерти Иисуса отсутствует, там отсутствует и голое семя, и это мы хотим видеть. Нашему живому Богу дело заключается не в том, чтобы в Азии или Европе иметь массу христиан, из которых всего лишь ничтожная часть получили спасение. Для Бога важно, чтобы те люди, которые пришли к вере, получили новую жизнь. В нашем главном тексте мы читаем: «Наша жизнь, наша новая жизнь, наша вечная жизнь сокрыта со Христом в Боге». Ведь не должен же наш Господь Иисус стыдиться, чтобы скрывать нашу новую жизнь. Ни спасенные, ни погибшие не видят в нашей внешности нашу новую жизнь вечную. Если я поставлю перед вами мужчину или женщину, или супружескую пару, и назову только их имена, то вы не знаете, имеют ли они новую жизнь. Почему нет? Потому что вы этого не можете видеть. Но если вы все же это видите, то вас следует в тот же день отправить в психбольницу. Новая жизнь сокрыта в Боге, а сокрыл ее сам Бог. Думаете ли вы, что вы можете эту новую жизнь в человеке видеть, если Бог сокрыл ее? Я думаю, что не можете ее видеть. А так как, согласно посланию Римлянам, глава 6, стих 5, мы соединены со Христом подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения. Соединение в Его смерти и с Его смертью через общий Дух Христа в соответствии с посланием Римлянам 8, стих 9 связывает нашу жизнь вечную с жизнью Иисуса Христа. Читаю этот текст. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». А для тех, которые интенсивно и с радостью исследуют Слово Божие, я хочу в этом месте еще кое-что добавить. Тема, которую я порядка 16-18 лет тому назад начал исследовать, является чрезвычайно важной и интересной темой. Эта тема или вопрос заключается в том, что этот факт, что Бог до поры до времени скрывает некоторые вещи, является Его линией. Но в определенное время Он открывает эти вещи. Погибшие люди, которые здесь, в этом мире, закрывают свои глаза на сообщения Библии, они по ту сторону погибели сделают такие большие глаза, какие они сейчас не имеют. Я не являюсь язвительным человеком, но представьте себе, что с теми людьми будет, которые всю свою жизнь друг друга съедали в вопросе религиозности. Я говорю здесь также о христианской религии. Вспомним по этому поводу о многих религиозных христианах. Обратим наш взор также на больших политиков, когда они по ту сторону откроют свои глаза. Напоминаю вам также о богатом человеке, о котором читаем в Евангелии от Луки, глава 16. Не ужасно ли это? Божию линию, как я выше упомянул, мы видим в том, что до определенного времени Он скрывает свою волю. А этот факт красной нитью проходит через всю Библию. И это поразительно, что это является чертой Божьей сущности, которую мы сейчас рассматриваем. Как Христос вокруг нас скрыл этому миру, так и наша жизнь вечная скрыта. Скрытость членов Церкви Иисуса и главы ее совершается или осуществляется в Боге. Так говорит Библия. Это такие высказывания, которые невозможно пропустить при чтении, ибо за ними скрываются очень важные сообщения, гарантией того факта, что Христос – наша голова, и мы остаемся для погибшего мира скрытыми, является Бог. Сей мир не знает, кто есть мы, точно так, как он не знает и не знал, кто был Иисус из Назарета. Мирские погибшие люди не знают этого. Это даже религиозные люди не знают. Это знают только те, которые пришли к рождению свыше, которые приняли Иисуса Христа в свои сердца. Этот факт является великолепным, грандиозным делом, которое находится не в наших руках, но находится в руке того, который все сотворил, видимое и невидимое. Я так благодарен Господу Иисусу, что в мои 49 лет Он открыл мне глаза, и я радикально изменил свой образ жизни. Я даже не могу это выразить словами, как я благодарен Господу Иисусу, что мог в свои 49 лет принять Его в свое сердце. И я со своей стороны знал, что Господь Иисус примет меня. Мое покаяние является особым по себе делом, которое я сначала и длительное время не мог понять, потому что я думал, что я должен умереть. Я и в действительности имел при своем покаянии представление о физической смерти. Это не является обычным, но я в этом нуждался, потому что в противном случае мое твердое ядро никогда не оказалось бы в положении, чтобы смириться перед Божьей волей, где и как это положено. Таким образом, мое спасение, которое я пережил, оказалось невыразимым событием или процессом Божьей любви и благодати. Только несколько десятилетий спустя я смог понять и познать, почему Господь Иисус прошел со мною так глубоко. То, что я из грехов на себе мог видеть, по-человечески говоря, можно засунуть в карман брюк. Наш отец в нашей семье был очень строгий, поэтому я боялся его. Вдоль забора нашего сада он насадил ряд яблонь. Однажды ребята, проходя вдоль забора нашего сада, когда я находился там, попросили сорвать яблок. Я залез на забор и хотел дотянуться до ветки яблони, но она оказалась недостаточно близка, поэтому я стал падать, но инстинктивно ухватился все же за эту ветку, вместо того, чтобы отпустить ее, и вместе с нею упал на землю. Я только тогда заметил, что с корнем вырвал эту ветку из ствола молодой яблони, когда отец с прутиком оказался около меня. Этим прутиком я получил по попе так, что обмочился, потому что я очень испугался. Здесь мне объяснили, что это грех, что я сделал. Выше мы отметили, что Христос и мы, как дети Божии, остаемся скрытыми для погибшего мира, чтобы до самого откровения они не знали, кто мы есть. Это откровение покажет тогда и Божью жизнь во Христе и в нас по отношению этого мира. Тогда после объединения главы с ее членами мы будем выступать как духовный Христос, о котором говорит Слово Божие. Только верующие неохотно говорят об этом. Поэтому и дальше в стихе 4 нашего главного текста мы читаем: «Когда же явится, а вернее откроется Христос, жизнь ваша». Следовательно, когда-то в скором будущем откроется Христос и наша вечная жизнь. А это значит, что до этого момента Христос еще не открылся. Хотя сразу после своего вознесения на небо Господь Иисус воссел одесную Бога, но Он еще не открылся, кто Он в действительности есть. А теперь мы приходим к самому главному, к ядру. Когда откроется Христос? И кому откроется Христос? Это два пункта, которые нас интересуют. В отношении «когда» Святое Писание отвечает: «Когда мы откроемся, тогда и Христос откроется». Следовательно, откровение главы и ее членов является связанным единым процессом. Это «когда» находится или расположено непосредственно за пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью, когда Он даст нам духовное тело, и мы будем Ему равны. Это является нашим откровением, во время которого и Христос должен быть открытым. Во всяком случае, это откровение произойдет только перед Небесным Отцом и перед святыми ангелами. При следующем, на русском языке можно сказать, при третьем пришествии Иисуса, Он и все Его искупленные откроются также погибшему миру и всем отпавшим ангелам. Поэтому они будут знать, кто мы есть. А в заключение мы откроемся также всем мертвым, когда мы будем их судить у Большого Белого Престола, согласно Откровению, глава 20, стихи с 11 по 13. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим». Обратимся по этому поводу еще к первому посланию Коринфянам, глава 6, стихи 2 и 3, где мы читаем о том, кто конкретно будет судить этот погибший мир и отпавших ангелов. Читаю этот текст. «Разве не знаете, что святые, то есть все дети Божьи, будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские?» На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.